литературное чтение на Радио России.
Антон Павлович Чехов. Дуэль.
Послышался шум экипажа. Уже светало. Коляска проехала мимо, повернула и, скрипя колесами по мокрому песку, остановилась около дома. В коляске сидели двое.
Погодите, я сейчас. Я не сплю. Разве уже пора?
Да. 4 часа. Пока доедем.
Лаевский надел пальто и фуражку, взял в карман папирос и остановился в раздумье. Ему казалось, что нужно было сделать еще что-то. На улице тихо разговаривали секунданты и фыркали лошади, и эти звуки в раннее сырое утро, когда все спят и чуть брезжит небо, наполнили душу Лаевского унынием, похожим на дурное предчувствие. Он постоял немного в раздумье и пошел в спальню. Надежда Федоровна лежала в своей постели, вытянувшись, окутанная с головой в плед. Она не двигалась и напоминала особенно головою египетскую мумию.
Глядя на нее, Лаевский мысленно попросил у нее прощения и подумал, что если небо не пусто и в самом деле там есть Бог, то он сохранит ее. Если же Бога нет, то пусть она погибнет, жить ей незачем.
Это ты? Как мне тяжело. Если бы ты знал, как мне тяжело. Я ждала, что ты убьешь меня или прогонишь из дома под дождь и грозу. А ты медлишь.
Он порывисто и крепко обнял ее, осыпал поцелуями ее колени и руки. Потом, когда она что-то бормотала ему и вздрагивала от воспоминаний, он пригладил ее волосы и, всматриваясь ей в лицо, понял, что это несчастная, порочная женщина, для него единственный близкий, родной и незаменимый человек. Когда он, выйдя из дома, садился в коляску, ему хотелось вернуться домой живым.
Первый раз в жизни вижу. Как славно,
сказал фон Корен, показываясь на поляне и протягивая обе руки к востоку.
Посмотрите, зеленые лучи.
На востоке из-за гор вытянулись два зеленых луча. И это в самом деле было красиво. Восходило солнце.
Здравствуйте. Я не опоздал?
За ним шли его секунданты. Два очень молодых офицера одинакового роста. Бойко и Говоровский. В белых кителях. И тощий, нелюдимый доктор Устимович, который в одной руке нес узел с чем-то, а другую заложил назад. По обыкновению вдоль спины у него была вытянута трость. Положив узел на землю и ни с кем не здороваясь, он отправил и другую руку за спину и зашагал по поляням.
Лаевский чувствовал утомление и неловкость человека, который, быть может, скоро умрет, и поэтому обращает на себя общее внимание. Ему хотелось, чтобы его поскорее убили или же отвезли домой. Восход солнца он видел теперь первый раз в жизни. Это раннее утро, зеленые лучи, сырость... И люди в мокрых сапогах казались ему лишними в его жизни, ненужными и стесняли его. Все это не имело никакой связи с пережитой ночью, с его мыслями и с чувством вины. И потому он охотно бы ушел, не дожидаясь дуэли.
Фон Корен был заметно возбужден и старался скрыть это, делая вид, что его больше всего интересуют зеленые лучи. Секунданты были смущены и переглядывались друг с другом, как бы спрашивая, зачем они тут и что им делать.
Я полагаю, господа, что идти дальше нам незачем. И здесь ладно.
Да, конечно.
Наступило молчание. Молодые офицеры, которые первый раз в жизни присутствовали на дуэли, теперь плохо верили в эту штатскую, по их мнению, ненужную дуэль, внимательно осматривали свои кителя и поглаживали рукава. Шишковский подошел к ним и сказал тихо.
Господа, мы должны употребить все усилия, чтобы эта дуэль не состоялась. Нужно помирить их. Вчера у меня был Кириллин и жаловался, что Лаевский застал его вчера с Надеждой Федоровной. И всякая штука...
Да, нам тоже это известно,
сказал Бойко.
Ну вот, видите ли, у Лаевского дрожат руки и всякая штука. Он и пистолета теперь не поднимет. Драться с ним так же нечеловечно, как с пьяным или с тифозным. Если примирение не состоится, то надо, господа, хоть отложить дуэль, что ли. Такая чертовщина, что не глядел бы.
Вы поговорите с фон Кореном.
Я правил дуэли, не знаю, черт их подери, совсем не знать не желаю. Может быть, он подумает, что Лаевский струсил и меня подослал к нему. А, впрочем, как ему угодно, я поговорю.
Шишковский нерешительно, слегка прихрамывая, точно отсидел ногу, направился к фон Корону, и пока он шел и покрякивал, вся его фигура дышала ленью.
Вот что я должен вам сказать, сударь мой. Это конфиденциально. Я правил дуэли, не знаю, черт их побери совсем, и знать не желаю. И рассуждая не как секундант, ты всякая штука, а как человек. И все.
Да. Ну?
Когда секунданты предлагают мириться, то их обыкновенно не слушают. Смотрят как на формальность. Самолюбие и все. Но я прошу вас покорнейше обратить внимание на Ивана Андреевича. Он сегодня не в нормальном состоянии, так сказать. Не в своем уме. И жалок. У него произошло несчастье. Терпеть я не могу сплетен, но ввиду дуэли я нахожу нужным сообщить вам. Вчера вечером он в доме Мюридова застал свою мадамс. С одним господином.
Какая гадость.
Нижняя губа у него задрожала, он отошел от Шишковского, не желая дальше слушать, и, как будто нечаянно попробовав чего-то горького, опять громко сплюнул и с ненавистью первый раз за все утро взглянул на Лаевского. Его возбуждение и неловкость прошли, он встряхнул головой и сказал громко.
«Господа, что же это мы ждем, спрашивается? Почему не начинаем?»
«Господа... Господа, мы предлагаем вам помириться».
«Покончим скорее с формальностями. О примирении уже говорили».
«Но мы все-таки настаиваем на примирении. Ну, покончите же, господа, ваше недоразумение. Подайте друг другу руки и поедем домой пить мировую. Честное слово, господа».
Фон Корен молчал. Лаевский, заметив, что на него смотрит, сказал...
«Я ничего не имею против Николая Васильевича. Если он находит, что я виноват, то я готов извиниться перед ним».
«Очевидно, господа, вам угодно, чтобы господин Лаевский вернулся домой великодушным и рыцарем. Но я не могу доставить вам и ему этого удовольствия. И не было надобности вставать рано и ехать из города за 10 верст для того только, чтобы пить мировую, закусывать и объяснять мне, что дуэль — устарелая формальность. Дуэль есть дуэль. И не следует делать ее глупее и фальшивее, чем она есть на самом деле. Я желаю драться».
Наступило молчание. Офицер Бойко достал из ящика два пистолета. Один подали фон Корону, другой — Лаевскому. И затем произошло замешательство, которое ненадолго развеселило зоолога и секундантов. Оказалось, что из всех присутствующих ни один не был на дуэли ни разу в жизни, и никто не знал точно, как нужно становиться и что должны говорить и делать секунданты. Но потом Бойко вспомнил и, улыбаясь, стал объяснять. «Господа, кто помнит, как описано у Лермонтова? У Тургенева также Базаров стрелялся с кем-то там. К чему тут помнить?» — сказал нетерпеливо Устимович, останавливаясь от мерки расстояния. «Вот и все». Что-то говорил Шишковский, что-то объяснял опять Бойко Лаевскому. Но Лаевский не слышал, или, вернее, слышал, но не понимал. Он, когда настало для этого время, взвел курок и поднял тяжелый холодный пистолет дулом вверх. Он забыл расстегнуть пальто, и у него сильно сжимало в плече и под мышкой, и рука поднималась с такой неловкостью, как будто рукав был сшит из жести. Он вспомнил свою вчерашнюю ненависть к смуглому лбу и курчавым волосам и подумал, что даже вчера, в минуту сильной ненависти и гнева, он не смог бы выстрелить в человека. Боясь, чтобы пуля как бы невзначай не попала в фон Корона, он поднимал пистолет все выше и выше и чувствовал, что слишком показное великодушие неделикатно и невеликодушно, но иначе не умел и не мог. Глядя на бледное, насмешливо улыбавшееся лицо фон Корона, который, очевидно, с самого начала был уверен, что его противник выстрелит в воздух, Лаевский думал, что сейчас, слава богу, все кончится, и что вот только нужно надавить покрепче собачку. Сильно отдало в плечо, раздался выстрел, и в горах ответило эхо. Пах! Пах!
И фон Корен взвел курок и посмотрел в сторону Устимовича, который по-прежнему шагал, заложив руки назад и не обращая ни на что внимания. «Доктор, будьте добры, не ходите как маятник. У меня от вас мелькает в глазах».
Доктор остановился. Фон Корен стал прицеливаться в Лаевского.
«Кончено», — подумал Лаевский. «Дуло пистолета, направленное прямо в лицо. Выражение ненависти и презрения в позе и во всей фигуре фон Корена. И это убийство, которое сейчас совершит порядочный человек среди бела дня в присутствии порядочных людей. И эта тишина и неизвестная сила, заставляющая Лаевского стоять, а не бежать. Как все это таинственно и непонятно и страшно. Время, пока фон Корен прицеливался, показалось Лаевскому длиннее ночи. Он умоляюще взглянул на секундантов. Они не шевелились и были бледны. «Скорей же стреляй», — думал Лаевский и чувствовал, что его бледное, дрожащее, жалкое лицо должно возбуждать фон Корене еще большую ненависть.
«Я его сейчас убью», — думал фон Корен, прицеливаясь в лоб и уже ощущая пальцем собачку. «Да, конечно, убью».
«Он убьет его!»
Послышался вдруг отчаянный крик где-то очень близко. Тотчас же раздался выстрел. Увидев, что Лаевский стоит на месте, а не упал, все посмотрели в ту сторону, откуда послышался крик, и увидели дьякона. Он, бледный, с мокрыми прилипшими к лбу и к щекам волосами, весь мокрый, грязный, стоял на том берегу в кукурузе, как-то странно улыбался и махал мокрой шляпой. Шишковский засмеялся от радости, заплакал и отошел в сторону.
Три месяца с лишним. Наступил день, назначенный фон Кореном для отъезда. С раннего утра шел крупный холодный дождь, дул нордостовый ветер, и на море развелось сильную волну. Говорили, что в такую погоду пароход едва ли зайдет на рейд. По расписанию он должен был прийти в 10:00 утра. Но фон Корен, выходивший на набережную в полдень и после обеда, не увидел в бинокль ничего, кроме серых волн и дождя, застилавшего горизонт. К концу дня дождь перестал, и ветер начал заметно стихать. Фон Корен уже помирился с мыслью, что ему сегодня не уехать, и сел играть с Самойленком в шахматы. Но когда стемнело, денщик доложил, что на море показались огни и что видели ракету. Фон Корен заторопился. Он надел сумочку через плечо, поцеловался с Самойленком и с дьяконом, без всякой надобности обошел все комнаты, простился с денщиком и с кухаркой и вышел на улицу с таким чувством, как будто забыл что-то у доктора или у себя на квартире. На улице шел он рядом с Самойленком, за ними дьякон с ящиком, а позади всех денщик с двумя чемоданами. Только Самойленко и денщик различали тусклые огоньки на море. Остальные же смотрели в потемки и ничего не видели. Пароход остановился далеко от берега. «Скорее, скорее! Я боюсь, что он уйдет!» Проходя мимо трехоконного домика, в который перебрался Лаевский вскоре после дуэли, фон Корен не удержался и заглянул в окно. Лаевский, согнувшись, сидел за столом, спиной к окну, и писал. «Я удивляюсь», — тихо сказал зоолог, — «как он скрутил себя».
«Да, удивление достойно», — вздохнул Самойленко. «Так с утра до вечера сидит, все сидит и работает, долги хочет выплатить. А живет, брат, хуже нищего. Так и не уехал отсюда, бедняга». «А помнишь, как он хлопотал?»
«Да, сильно он скрутил себя. Его свадьба — это целодневная работа из-за куска хлеба, какое-то новое выражение на его лице, и даже его походка — все это до такой степени необыкновенно, что я и не знаю, как назвать это. Ты передай ему и его жене, что когда я уезжал, я удивлялся им. Желал всего хорошего. И попроси его, чтобы он, если это можно, не поминал меня лихом. Он меня знает. Он знает, что если бы я мог тогда предвидеть эту перемену, то я мог бы стать его лучшим другом».
«Ну так ты зайди к нему, простись».
«Нет, это неудобно».
«Да чего? Бог знает, может, больше уж никогда не увидишься с ним».
«Это правда». Самойленко тихо постучал пальцем в окно. Лаевский вздрогнул и оглянулся.
«Ваня, Николай Васильевич желает с тобой проститься. Он сейчас уезжает».
Лаевский встал из-за стола и пошел в сени, чтобы отворить дверь. Самойленко, фон Корен и дьякон вошли в дом.
«Я на одну минутку. Я сейчас уезжаю, и меня потянуло к вам. Бог знает, увидимся ли когда еще».
«Очень рад. Покорнейше прошу».
«Не поминайте меня лихом, Иван Андреевич. Забыть прошлого, конечно, нельзя, оно слишком грустно. И я не затем пришел сюда, чтобы извиняться или уверять, что я не виноват. Я действовал искренне и не изменил своих убеждений с тех пор. Правда, как вижу теперь, к великой радости моей, я ошибся относительно вас. Но ведь спотыкаются и на ровной дороге, и такова уж человеческая судьба. Если не ошибаешься в главном, то будешь ошибаться в частностях. Никто не знает настоящей правды».
«Да, никто не знает правды».
«Ну, прощайте. Дай Бог вам всего хорошего».
Фон Корен подал Лаевскому руку. Тот пожал ее и поклонился.
«Не поминайте же лихом. Поклонитесь вашей жене и скажите ей, что я очень жалел, что не мог проститься с ней».
«Она дома». Лаевский подошел к двери и сказал в другую комнату. «Надя, Николай Васильевич желает с тобой проститься».
Вошла Надежда Федоровна. Она остановилась около двери и робко взглянула на гостей. Лицо у нее было виноватое и испуганное. И руки она держала, как гимназистка, которая делает выговор.
Я сейчас уезжаю, Надежда Федоровна, и пришел проститься.
Она нерешительно протянула ему руку, а Лаевский поклонился.
Как они, однако, оба жалки, подумал фон Корен. Недешево достается им эта жизнь. Я буду в Москве и в Петербурге. Не нужно ли вам что-нибудь прислать оттуда?
Что же, кажется, ничего.
Да, ничего. Кланяйтесь.
Фон Корен не знал, что еще можно и нужно сказать. А раньше, когда входил, то думал, что скажет очень много хорошего, теплого и значительного. Он молча пожал руки Лаевскому и его жене и вышел от них с тяжелым чувством.
«Какие люди!» — говорил дьякон полголоса, идя сзади. «Боже мой, какие люди! Воистину десницы Божия насадила виноград сей!»
«Господи!»
«Господи!» Один победил тысячи, а другой тьмы. «Николай Васильевич», — сказал он восторженно, — «знайте, что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих — гордость».
«Полно, дьякон. Какие мы с ним победители? Победители орлами смотрят, а он жалок, робок, забит, кланяется, как китайский болванчик, а мне грустно». Сзади послышались шаги. Это догонял Лаевский, чтобы проводить. На пристани стоял денщик с двумя чемоданами, а несколько поодаль — четыре гребца.
«Однако подувает», — сказал Самойленко. «В море должно быть теперь штормяга. Ой-ой-ой. Не в пору ты едешь, Коля?»
«Я не боюсь морской болезни».
«Не в том. Не опрокинули бы тебя эти дураки. Следовало бы на агентской шлюпке доехать». «Где агентская шлюпка?»
«Ушла, ваше превосходительство».
«А таможенная?»
«Тоже ушла».
«Ну чё же не доложили? Остолопы!»
«Все равно, не волнуйся. Ну, прощай. Храни вас Бог». Самойленко обнял фон Корена и перекрестил его три раза.
«Не забывай же, Коля, пиши. Будущей весной ждать будем».
«Прощайте, дьякон. Спасибо вам за компанию и за хорошие разговоры. Насчет экспедиции подумайте». Фон Корен узнал в потемках Лаевского и молча протянул ему руку. Гребцы уже стояли внизу и придерживали лодку, которая билась о сваи, хотя мол загораживал ее от большой зыби. Фон Корен спустился по трапу, прыгнул в лодку и сел у руля.
«Пиши!» — крикнул Самойленко. «Здоровье береги!»
«Никто не знает настоящей правды», — думал Лаевский, поднимая воротник своего пальто и засовывая руки в рукава.
Лодка бойко обогнула пристань и вышла на простор. Она исчезла в волнах, но тотчас же из глубокой ямы скользнула на высокий холм. Так что можно было различить и людей, и даже весла. Лодка прошла сажени три и ее отбросила назад, сажени на две.
«Пиши!» — крикнул Самойленко. «Понесла тебя нелегкая в такую погоду!»
«Да, никто не знает настоящей правды», — думал Лаевский, с тоскою глядя на беспокойное темное море. Лодку бросает назад, делает она два шага вперед и шаг назад. Но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед, вот уже ее и не видно. А пройдет полчаса, и гребцы ясно увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни. В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад. Но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает, Быть может, доплывут до настоящей правды.